Кришна, дорогие друзья, дорогие преданные, дорогие участники нашей школы Видалайф. У нас сегодня удивительный день. Я приветствую всех, которые подключились сейчас к прямой трансляции, к прямому эфиру нашей школы, потому что сегодня у нас какая-то, ну, просто невероятная милость к нам. Я пригласила замечательного, удивительного мудреца, вайшнава, духовного лидера, наставника, писателя, философа, ученого, я не знаю, духовного учителя, который под свое крыло взял многих-многих тысяч условленных душ, которые стремятся к совершенству. Это необыкновенные широты души человек. И наша аудитория, которая сегодня в нашей школе, получит такую невероятную милость познакомиться, услышать нашего дорогого, уважаемого его милости Чайтанья Чандра Чарана, которого я хочу видеть на экране. А где он сейчас? Я хочу видеть.
Я здесь.
Да. Но я бы хотела сейчас одну секундочку. Так вот, хочу видеть Чайтанья Чандра Чарана тоже. Да, вот здесь просто почему-то у нас здесь... Ну, неважно, да? Важно то, что я очень хочу, чтобы все вы, дорогие друзья, дорогие гости нашей школы, понимали, что сейчас особая встреча, и Чайтанья Чандра Чаран, я приветствую вас, дорогой Чайтанья Чандра Чаран, и я более чем уверена, что сегодня приедут люди, которые гости нашего канала, школы нашей, они получат невероятную милость, услышав от вас очень животрепещущую тему. Вот мы живем в этом мире материальном, и в этом мире очень много двойственности. И люди бросаются за спасением от двойственности то в одну церковь, то в другую церковь, то в одну секту, то в другую какую-то религиозность, или то уходят в мистицизм какой-то. Вот почему-то, да, вот как-то получается, что люди просто мечутся в поисках счастья, в поисках вот нахождения себя. И вот сегодняшняя наша тема такая вот, Чайтанья Чандра Чаран, и вы поможете всем ищущим душам понять, какие же самые действенные молитвы и мантры могут быть в помощь людям в этот наш век, наш век Кали-Юги. И, конечно, зная о вашей щедрости души, вы настолько всем помогаете понять, какие же мантры действенные, как молиться, чтобы эта молитва была не какая-то такая вот, знаете, оторванная от мира, а чтобы она была наоборот, в этом мире люди жили бы и чувствовали бы связь с Богом, причем не оторваясь от этого мира. И вот такая глубокая тема, на самом деле очень актуальная для нашего времени. Время такое очень антагонистичное, очень воинственное. Страны воюют, люди воюют. Какое-то вот деление имущества, деление земли даже, которое принадлежит Богу. И вот наша школа Веда Лайф, жизнь по ведам, она дает очень ключевые моменты, как жить в знании, что рекомендуют веды. Вот я хотела бы вас попросить сегодня раскрыть эту тему, какие молитвы действенны в наш век Кали-Юги, которые могут успокоить ум, вот, уравновесить сознание, и люди бы приобрели бы счастье. Вот, пожалуйста, раскройте нам эту важнейшую тему. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, конечно, мы не сможем на собственном опыте проверить все мантры и все молитвы. У нас не хватит просто ни времени, ни сил, ни возможности. Вот, поэтому что мы можем сказать? Мы доверяем ведам, потому что они практичны. То есть тем знаниям, которые не утрачены в практике, мы можем доверять. Вот. Те знания, которые уже не имеют практической основы, мы не можем доверять. Есть как бы, ну, знания на уровне теорий, ну, умозрительные. Это выражается в том, что человек знает много хороших вещей, собственно говоря, он, ну, всю информацию может знать сегодня, много читать, много слышать, но его образ жизни скудный, то есть он несчастлив на самом деле, то есть он не может применить в жизни, да, практически эти все заповеди, вот, или возвышенные какие-то идеалы. Мы говорим «любовь ко всему живому», а как это практически? Это не получается. Вот. Или мы говорим «жизнь безгрешная должна быть, чистая», а как это практически? Тоже не получается. То есть мы разделяем какие-то хорошие вещи при помощи ума, а на практике, ну, мы не в состоянии, да, это все выполнить. Поэтому, чтобы именно научиться жить на таком высоком духовном уровне, необходимо знать юга-дхарму. Вот, вот это слово сейчас мы будем об этом говорить. Необходимо, необходимо. Юга означает эпоха времени. Это юга. Всего существует четыре юги. Четыре юги, описанные в Ведах. Это огромные промежутки времени, ну, в сравнении с нашим веком жизни, мы практически живем, ну, какие-то считанные мгновения, наверное. Есть сатья-юга, есть трета-юга, два пара-юга, каль-юга, четыре смены, значит, юги. Затем снова цикл повторяется. Сатья, трета, два пара, кали. И снова, и снова, и снова. То есть цикл замкнутый временной. Это юги. Сатья означает золото, золотой, правдивый век. Золотой означает еще, ну как, это образное выражение. Сатья значит истина, сатья означает правдивость, чистота, совершенство. Сатья вот такое вот очень, наверное, самое позитивное слово. Сатья. А золотой век – это образное его как бы, выражение в словах, поэтически больше, метафорически, так скажем, или аллегорически, потому что золото не портится, то есть не портится, не ржавеет. Вот. Имеет удивительные свойства металла, как проводник, чисто по своим функциям, очень благоприятно, полезно носить золото, особенно женщинам, даже Веда говорится, что у каждой женщины должны быть золотые украшения. Настолько золото, ну, важно для человека. Его можно деформировать сколько угодно, но не ломается. То есть обладает уникальными свойствами. А затем век меняется на серебряный. То есть тоже неплохое время, но уже подвергается как бы, ну, вот серебро коррозии легкой. И при длительной деформации оно может также сломаться. Может не выдержать этого. То есть свойства немножко понижаются. Это тоже драгоценный металл, но ниже уже по качествам. Эпоха времени допускает уже какие-то пороки человеческие на одну треть. На одну треть. И в это время качество жизни, срок жизни и состояние как бы, тела и ума меняются у людей. Они меньше живут. Уже больше подвержены стрессам и болезням. А два пара юга – это век бронзовый, так его называют. Не самый худший, но вот уже уступает предыдущим бронза. И каль-юга – железный век. И вот состояние жизни как бы, и устройство тела человека, оно отличается. Его скорость ума, также его энергия жизненной силы, оджас разный. Состав воздуха на планете тоже меняется. Сила растений тоже меняется из эпохи в эпоху. И век Кали – это наш век, в котором мы живем. Это вот последний век, который по качеству ниже всех. Кали-юга. Кали-юга. И вот в разные эпохи времени предусматривается различная дхарма, как бы религия. Религия. Религия – это не конфессия, не какая-то вера или убеждение. Религия – это природа человека. Меняется, скажем, тело человека, меняется его дхарма, его религия. Например, ребенок, какова его религия? Он должен учиться. Это природа ребенка. Его религия – это обучение. Юноша, его религия – девушка, вступить в семейную жизнь, то есть семейная жизнь. Природа отвечает его обязанностям, обязательно. Зрелый человек, он должен много делать в социуме, профессиональные какие-то вещи, достигать каких-то полезных вещей для общества, совершать много жертвы ради семьи, ради страны, ради мира. Это его религия. И в конце уже жизни религия человека – это просто думать о Боге, когда он уже ну, ничего не может делать, силы исчерпаны, обязанности выполнены. Тогда религия достигает своей кульминации в его возвышенном мышлении, чувствах, великой преданности и любви божественной, если он выполнил все предыдущие свои религиозные обязанности, он достигает этого. Достигает этого. И сама по себе религия, она держится на четырех основах. То есть религия — это природа, да, которая помогает нам достичь духовного совершенства и просветления. Мы опираемся на эту природу. И четыре основы — это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Вот четыре ноги. Это опоры религии. Это еще не сама религия, но то, на что опирается религия. Не будет опоры, религия не пойдет. Не пойдет, она не будет развиваться, не будет двигаться, работать не сможет. То есть принципы не будут работать. То, что мы сегодня видим, не убий не работает, люди не могут остановить насилие. Не кради не работает, не прелюбодействуй не работает. То есть религия не стоит на ногах, не двигается. Едва на какой-то опоре, вот может быть еще на какой-то существует, но уже двигаться не может. Так и написано в Пуранах, что религия Векали на одной ноге вместо четырех стоит и неустойчиво, неуверенно, потому что нога тоже повреждена, это правдивость. Остальные три опоры практически они уже умерли, не существуют, перебиты эти ноги. Вот. И поэтому Юга-Дхарма Векали, она другая. В Сати-Югу, например, это была медитационная йога, аштанга-йога, 8 ступеней, то есть человек достигал самадхи. Любой человек мог при помощи ума, концентрации ума совершить эту йогу. Люди очень долго жили, атмосфера была удивительная, природная. Работать сильно не нужно было, тяжело трудиться человеку, чтобы получить питание, например, потому что природа, она благоденствовала, давала человеку все необходимое для жизни. В сати-йогу все занимались медитацией без всяких помех, никто никому не мешал, конфликтов не существовало, кровь не лилась в принципе. Даже дикие животные, как тигры, звери, да, плотоядные, не ели плоть животных, но пили молоко из-под коров. Это вот описано в описании Сати-юги. Длилась она примерно 1 800 000 лет когда-то, около 2 000 000 лет. Это золотой век. Умы людей были самосветящимися, так и описывается, позитивными. Их невозможно было чем-то оскорбить, унизить, расстроить глубоко, невозможно было. Они источали вот это счастье, свет, и они знали, как пользоваться мантрами, звуками. Все, что они хотели, получали при помощи мантр, звуковой вибрации. Даже дожди шли, когда это было необходимо. То есть человек, вот наделенный такой силой духа и ума, чистотой, он мог управлять стихиями природы. Это описано у нас, и мы считаем, что это как, ну, какая-то, может быть, легенда, миф, может быть, да, что-то невероятное. Мы не видели таких явлений, такого могущества человека. Но это описано. И то есть путь век сати, он был именно медитация. То есть мы эту йогу вот знаем с тех времен на Земле. Она описана в Ведах, сохранилась еще. А в третьей йогу эта йога для всех уже не рекомендована. То есть снижается порог совести, на 1/4 проникают порочные качества в человека. Но, что удивительно, он их не скрывает. То есть он честен этот человек, он открыт этот человек. Люди могли понимать друг друга, не скрывая. Демон, значит, он демон. Полубог, он, значит, полубог. Никто этого не скрывал. И все было, в принципе, ясно, да, и понятно в этом смысле слова. И путь для умиротворения и совершенствования людей меняется же. Юга-дхарма, религия меняется в соответствии с этой природой. Предлагаются ведами великие жертвоприношения. Богатство мира используется, то есть участвует вся земная планета, представьте. Она хорошо организована, то есть уже организованные царства для жертвоприношений. Чтобы понять, что такое жертвоприношение, мы должны знать это обязательно. Это очень важное понятие, если мы хотим обрести счастье. Потому что счастье без жертвы невозможно достичь. Это описано в Бхагавад-гите также. То есть, и, конечно же, самая важная жертва – это речью и умом. Если мы не можем это сделать, тогда мы жертвуем, например, собственностью, какими-то богатствами, да, какими-то излишками, допустим, на благо других заботимся это делать. То есть, но ягья – жертва, предназначена для удовлетворения источника всего живого, всего мироздания. Вот туда направлены все ведические жертвоприношения. Это трета-юга. Это трета-юга. И поэтому на планете практически непрерывающийся праздник. Результат любого жертвоприношения – это прилив энтузиазма, просветление. Это все, значит, пороки, недостатки отступают. Так они останавливают эту деградацию таким образом при помощи жертвоприношения. То есть люди жили дарами, не заработком, а дарами. Они обменивались дарами, и так они поддерживали существование. То есть сейчас мы покупаем что-то в магазине, но мы не чувствуем, что это дар, потому что там торговое сознание. А в трета-югу все, что люди бы не делали, они делали в форме жертвоприношения. Это была трета-юга. Поэтому, конечно, это... Семья Бога сохранялась, да, вот при вот такой культуре. Но в Двапара-югу даже это стало невозможным. Жадность порок увеличивается, лицемерие увеличивается, пороки увеличиваются. Но и даже в Двапара-югу, когда наполовину люди становятся порочными уже, не скрываются пороки, но приходит некая гордость. То есть, если я... То есть гордость силой. Если я из силы добился чего-то, я могу даже гордиться. Если даже неправильно достигаю это, я могу этим гордиться. Вот эта ложная гордость начинает утверждаться в обществе, как закон. И в Двапара-югу жертвоприношения уже уступают место следующему, следующей дхарме. Природа меняется, климат меняется, человек меняется. И вводится новая юга-дхарма, храмовое поклонение. Если в Сати-югу люди видели, что храм – это вся Вселенная, вся планета, храм – это мое собственное тело, и Господь в сердце каждого храма находится, все это понимали, видели, то в Двапара-югу начали строить храмы, потому что в мире людей процветал уже порок, и в храме были строгие правила, например, не лгать, потому что там присутствует Бог. Были специальные правила панчаратрики, поклонения, где люди могли ощущать присутствие Бога и даже разговаривать с Ним именно в храме. Храмы считались священным местом. И по сей день, где эта культура еще имеет какие-то отголоски, например, в Индии и в других местах тоже, в России тоже в некоторых местах есть люди очень верующие, они приходят в храм и как бы чувствуют присутствие Бога, они ни за что не смогут солгать при открытом алтаре. Ни за что не смогут солгать при открытом алтаре. Еще до сих пор еще эти вот как бы элементы мы можем видеть. Это Двапара-юга. Через храм устанавливалась как бы правда. И в Кали-югу 3/4 порока, представьте, ну, большая часть в человеке – это недостатков, его ленивое сознание, ленивая жизнь по отношению к самореализации. Никто об этом сегодня не заботится, все лучше поедут отдыхать на Гавайи, чем заниматься самоосознанием, медитацией. Они будут просто наслаждать свои чувства, встречаться мужчины и женщины, проводить весело время, счастливо, и умрут, так и не поняв, зачем они жили. При этом главная как бы, часть культуры – это светская, которая призвана скрывать недостатки человека. Главное, значит, такая же скрытность. Вот век Кали, все хотят показать свои хорошие качества, а хорошие, а плохие скрывают. И, конечно, по этой причине даже в храмах есть сегодня ложь, даже в храмах есть разногласия, даже между религиями происходят войны, вот, и ссоры, и конфликты. Даже в семьях между близкими людьми возникают очень часто разлады и разрушения семей. Это Кали-юга, самый как бы, ну, падший век, где деградация преобладает. То есть сегодня мы не говорим даже о прогрессе цивилизации, мы говорим о деградации цивилизации, что пороки они усиливаются, увеличиваются буквально на глазах, с огромной скоростью. При помощи средств массовой информации это происходит, это что ускоряет их в сотни раз, чем это было до технологий. Это кали-юга. Поэтому ни один из методов века кали не подходит для века кали. Ни медитация, мы не можем найти такое место, как сати-юга, даже в горах, не говоря уже о городах или деревнях, невозможно. У нас нет даже времени, чтобы посидеть спокойно полгода в позе лотоса и прекратить свое дыхание на полгода, хотя бы остановить на полгода дыхание. Мы не можем провести великие жертвоприношения, потому что у нас нет таких средств, самим не хватает на жизнь, едва концы с концами сводим. И даже такого количества топленого масла мы не сможем найти для одной яги, если даже обратимся к миру, к стране. Такого количества топленого масла не найдем. Такого количества золота, золотой посуды не найдем в наш век кали. Мы найдем пластиковые подделки, скорее всего, драгоценности и золото. И даже в храмах, видите, мы не найдем покоя. Люди сегодня отстраняются от конфессии, говорят, у каждого Бог в сердце. Вот таким образом кали-юга действует. Поэтому в век кали рекомендовано особое правило. Калир доша нитхираджан. Асти хекам ган гунан. Киртанатава Кришна ся мукта санга парам враджет. Вот это стих из 12-й песни Бхагаватам, который описывает кали-югу и его особенности. Не только плохие, но и все одно великое преимущество над всеми эпохами. Представьте, как удивительно это звучит. Парадоксально звучит. Люди мало живут в век кали. Они ленивы, они конфликты, они лицемерны. Они обманывают даже самих себя ради чувственных наслаждений. Они создают ложные религии, ложные философии. Ради того, чтобы есть мясо и пить водку, они создадут новые концепции жизни, новые ценности. Но это же расширяет сосуды, понимаете? Коньяк, пейте, помните, бриллиантовая рука. Врачи доказали, пейте, уверенно говорит, пейте. С экрана, значит, это люди смотрят там, о, надо пить. Они придумывают новое мясо, полезно там, белки, жиры, углеводы, все остальное надо есть. Мы слышим такие вещи сегодня. А потом мы видим опровержение. Оказывается, это вредно, и то вредно, и все вредно, и в конце концов уже солнечный свет стал вредным. Молоко стало вредным, потому, не потому, что молоко плохой продукт, а потому, что мы теряем свое здоровье, свою жизненную силу. И все становится уже вредным. Мы не справляемся ни с солнечным светом, ни с воздухом, ни с тяжелым трудом, ни со стрессами век кали. Мы слабеем на глазах, подвержены, значит, болезням и разрушению. Тело, говорится, как железо, ржавеет, гнется, быстро ломается, непрочное, недолговечное. Это век кали. Тело не из золота. И даже не из бронзы, и даже не из серебра, вот из железа. Что мы уже болеем, от вирусов мы не можем себя сами защитить, и даже врачи не знают часто, как это сделать. И жизнь непредсказуема. Мы не можем что-то планировать, потому что не уверены, что будет завтра, послезавтра. Сегодня много людей даже со страхом входят в семейную жизнь, потому что не знают, заводить детей, не заводить детей. Не уверены в завтрашнем дне, будет мир или война, или что-то еще будет. А может быть, муж бросит меня, может быть, жена изменит. Мы сегодня в таком неуверенном состоянии ума живем. Поэтому предлагается что? Контроль ума сразу же. То есть это цель мистической йоги. Сразу предлагается самадхи. Каким образом? Никакими другими методами. Киртанат эва кришнася. Через активные песни и танцы, что очень как бы органично для века кали. Люди не будут возражать против песен и танцев, веселья. С йогой они не справятся. Жертвоприношения не проведут. В храм ходить тоже регулярно не все могут. И молитвы читать должным образом. Потеряли эту связь с Богом. Но петь, танцевать сколько угодно. То все только и ждут, когда наступит время, и праздник будет. Вот такой, знаете. Ну и правда, они не могут сегодня петь, танцевать. Абсолютно не умеют. Без водки. Искусственно это несколько. А здесь киртанат эва кришнася, то есть именем Кришны открывается до конца имя Бога. Век кали именно. То есть особая эпоха. Мудрецы благословляют век кали, потому что раскрывается до конца истина. То есть Господь Читания пришел и дал Хари Кришна Махамантру. Маха-мантра, подождите, тут не спешите. Маха-мантра – это не просто мантра. Я поясню. Есть вещи, которые зависят от нашего, скажем, ума и понимания. Например, вот моя жизнь от этого зависит. Моя пища зависит, которую я ем, от моего понимания и сознания, да. А есть вещи, которые не зависят от моего понимания и сознания. Называют васту-шакти. Например, огонь. Я могу к нему хорошо относиться или плохо относиться, или знать, что такое, или вообще не знать, что такое огонь, он все равно сожжет меня, если я войду туда. Это не зависит от моего понимания и моих отношений умственных. Ребенок коснется огня, мы знаем, он сгорит. Взрослый, хороший человек сгорит, плохой сгорит, неважно кто. Васту шакти, вот это, такая вот есть энергия. И вот маха-мантра относится к васту шакти. Можете знать ее значение, можете не знать ее значение. Можете быть ребенком или взрослым, можете быть китайцем или американцем, или индусом, или русским, никакой разницы. Можете быть образованным, быть необразованным, а она работает. Васту-шакти, это маха-мантра. Остальные мантры не обладают таким могуществом, обычные мантры. К обычным мантрам человек должен быть очищен и подготовлен предварительно. Я честно скажу, что сегодня никто такой подготовки не пройдет к обычным мантрам. Поэтому веды утрачены по этой причине. Люди не обладают качествами достаточными, чтобы воспринять ту информацию, те вибрации. Например, человек слышит музыку. Молодой человек слышит музыку. И так начинает трястись, знаете, прыгать. Вот музыка. Вот музыка же хорошая, рок-музыка, да. А классику не любит. Хотя там, может быть, больше какие-то нюансы. А он не слышит, не чувствует. Но со временем, когда его ум становится тоньше, более изысканно становится его разум, более утонченный, если его обучить этому, он услышит Вивальди «Времена года», боже мой, а что же я раньше не слышал? Так это же гениально просто. И он думает, так это же просто невероятно, это какой же гений создал вообще эту вибрацию звука. И действительно, если мы чувствуем звук, можем и плакать, и смеяться, и много эмоций, то есть вся жизнь в этом звуке, понимаете, вопрос нашего восприятия. А если мы слышим, скажем, индийские раги, где там тона, полутона, четверть тона, которые не присутствуют вот в западной там, этой вот клавиатуре, диапазоне, то там нужно еще учиться, понимаете? Потому это кажется вообще не музыка, а непонятно что. Но если этому обучиться и более утонченным образом, тонкие ткани мозга развить, как говорится, то мы услышим, оказывается, раскрывает чакры. Музыка – это йога. Ого! Оказывается, можно при помощи музыки, знаете, возвысить свое сознание и почувствовать какой-то другой мир вообще. Это могущество звука. Ну и сегодня в Кали звук используется для развлечения. Люди знают, что звук влияет на нашу психику, на наше настроение. Вот. И для развлечения нет устройства. Все поют о чем? О любви и несостоявшейся любви. Было счастье близко, было около, а дальше не помню. Но оно было и ушло. То есть все поют об одном и том же. Оно было и ушло. И все счастливы. Все плачут. Знаете, у них эмоции появляются. Одна и та же тема. То есть любовь несостоявшаяся векали. Об этом все говорят, это все переживают. И стало даже модно, понимаете, что у меня была любовь, и она не состоялась, и я вот сейчас страдаю. И это очень модно. Очень престижно, знаете, вот быть жертвой такой вот большой любви. Я так любила, и это не состоялось, и все плачут вокруг тоже, и все тоже поздравляют. А в чем успех, собственно говоря? Вот такие сегодня у нас произведения, видите. К скорби, религия скорби называется. Религия превратилась в скорбное такое настроение, в свою греховность, несостоятельность. Прости меня, Господи, дай мне то, дай мне это. Я несчастный, я греховный, я неспособный. Плоть слаба, душа бы рада в рай, да плоть слаба. Вот одна и та же тема. Но когда вы берете мантру, вы становитесь сильным. И когда я еще не знал, что такое мантра толком, мне сказали, ну, мантра – это то, что исполнит все твои желания. Я думаю, а как это? То есть, откуда деньги придут? С неба, что ли, упадут деньги? Я не понимал, как она исполняет желания. Она, оказывается, дает разум человеку. И он сам достигает всего. сам достигает все. Представьте, у него разум пробуждается, у него тяжесть пробуждается, энтузиазм пробуждается. Он становится способным к великим поступкам. В него проникает знание, да, васту-шакти, смотрите. Вот нам какая энергия сейчас нужна, через которую мы получим знание, разум, энтузиазм, внутреннюю вот эту энергию счастья, которую можно делиться в знании. А все остальное приходит само по себе, оказывается. Можно не думать о деньгах, о личном счастье, оно само как-то по себе складывается. Видите, не нужно проводить таких семинаров, что такое мужчина, что такое женщина. Оказывается, если мы мантру, маха-мантру принимаем в сердце, пробуждается все необходимое, естественно. Например, тот, кто уже практикует маха-мантру долго, он знает, таким людям не нужно говорить о вегетарианстве. Нет, неуместно. Он по умолчанию вегетарианец. Мы не проповедуем практикующим преданным вегетарианство. Или вред интоксикации не проповедуем. Потому что по умолчанию это уже естественно. Если вы повторяете мантру, если вы уже имеете вкус этого, этой вибрации, вы, естественно, забываете об этих вещах. Вам не нужно что-то еще говорить. Вам не нужно говорить о нравственности. Если это вибрация в вашем сердце, вы автоматически по умолчанию проявляете всю нравственность. То есть все эти заповеди возрождаются в человеке сами по себе, без каких-то дополнительных усилий. Важно только принять эту вибрацию. Киртанат Эва Кришнася Мукта Санга Парамвараджет приводит к освобождению ума от всех пороков Кали. Вот эти три четверти сгорают все. И что же происходит? Ум, как в сати-югу, становится позитивный, чистый, как огонь. Вы можете бросить туда что-то нечистое в огонь, он сожжет и останется чистым. Вот, если вы пользуетесь мантрой. Но векали это дается как практика. Не то, что вы три раза повторили, перекрестились и пошли на работу. Это слабая практика, это еще не садана. Это больше такой, ну, ритуал религиозный. Но если мы хотим на самом деле поддерживать чистоту, мы должны знать, что векали вокруг нас, и скверна постоянно вокруг нас. Постоянно какая-то скверна вокруг нас. Нужно постоянно, регулярно повторять мантру. Это наша садана. Как омовение мы делаем каждое утро. Потому что тело загрязняется, естественно. Также и ум загрязняется. И векали очень много этой скверны, которая влияет на наш ум. И мы видим, что многие, большинство людей, да все люди сегодня, если посмотреть вот так вот глаза в глаза, либо возбуждены чем-то, либо притупленное сознание. Вот два состояния всего лишь навсего. Но практически вы не встретите в глазах счастья в людях, такого яркого, такого, знаете, брызгает оттуда, знаете, свет счастья. Не найдете. Либо тупой, в состоянии тупости, либо в состоянии возбуждения человек находится. Две гуны преобладают. И вот мантра, она пробуждает в человеке эту сатва-гуну, вот эту сати, истину, нашу истинную природу пробуждает. Мы начинаем понимать, кто же я на самом деле, частичка ананды, частичка вечности, частичка божественного знания. Я душа. Вот она, сат-чит-ананда. Вот это я. Вот это моя природа, а значит и моя религия. Любить Бога и служить Богу. Вот при помощи мантры вы фактически сразу же, с первого дня, начинаете что-то делать бескорыстно, не задумываясь об этом. Что раньше в голову не приходило, верно же? Кому-то приходило в голову устроиться на работу бескорыстно? Невозможно, это невозможно, потому что как вы будете жить тогда вообще? Но вот вы повторяете мантру, у вас есть работа, есть семья, и вы вдруг еще что-то хотите делать бескорыстно для людей. Для людей всех. Если пробуждается истинное знание, то это знание – это не мертвое кладбище знаний. Это живой потенциал, который нас стимулирует действовать чисто, без ожидания каких-то наград и самые лучшие вещи распространять для всех. Вот это сознание Бога. Векали достигается при помощи воспевания имен Бога, но оно, которое раскрыто до конца. Имя Кришны упоминается там. Это последнее, что можно сказать о Боге. Все привлекающие, объединяющие в себе все остальное, все энергии, все привлекающие. И там есть все остальные имена Бога. Их миллионы, их миллиарды, их никто не знает сколько. Если вы произносите 1000 раз имя Господа Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, это медитация, мантра медитации, 1000 произнесли. Вишну означает Всевышний, над всеми Вишну, да, тот, кто пронизывает все и поддерживает все. То есть на нем все зиждется, это Вишну. Это верховная личность Бога. Если вы произносите имя Вишну 1000 раз, внимательно, по могуществу, если это все сложить, будет равно 3 произнесениям имени Шри Рама. Шри Рам, Шри Рам, Шри Рама, я произнес сейчас. Сюда включается 1000 имен Вишну, я сейчас произнес. Такова сила, суммируется. Если вы произносите 1 раз имя Кришна, там уже есть все 3 эти имена Рамы и бесконечной степени, то есть увеличивается все. Но, дорогие мои, не все так просто. Это было бы фантастично, да, так упростить все. Нет. Это говорится о могуществе этого имени, но также есть могущество повторяющего, частота повторяющего. И пока он не очищен, имя не раскрывается полностью, оно действует как средство очищения сначала. Как средство очищения. Например, дается пример больного человека с желтухой. Для него сахар, глюкоза, леденцы сладкие, отвратительный на вкус. Если для кого-то это цель, да, попробовать леденец на вкус, ну, это наслаждение, то для другого это средство, это не цель, он не хочет леденцы, потому что вкус отвратительный, горький вкус для больного желтухой. Тем не менее, эти леденцы являются лекарством, говорит Рупа Госвами. Он должен принимать их через силу. Вот эту мантру мы не сразу сможем принять с точки зрения вкуса. Сначала нужно принять ее как средство очищения. Это некий труд будет, работа над собой, над своим умом, над своей концентрацией, это практика. Но по мере освобождения от болезни, от желтухи, вкус вернется. Эта сладость проявится. Вот такие примеры дают веды. Поэтому и опыт подтверждает это все. Опыт подтверждает. Все, кто серьезно практикует махамантру, рекомендованную для века Кали, они освобождаются постепенно от всех пороков. Обратите внимание, те, кто серьезно практикует эту мантру, махамантру, он с легкостью соблюдает 4 регулирующих принципа, что невозможно больше ни для кого, даже для большинства верующих людей. Отказ от мяса, рыбы, яиц полностью. От всех интоксикаций, даже чай, кофе, не говоря о наркотиках, алкоголе, полностью, беспримесно. От азартных игр и черного бизнеса, полностью. И от незаконного секса, а в браке секс только для зачатия детей. Никто сейчас не соблюдает эти принципы. Кроме тех, кто практикует махамантру, рекомендованную ведами для века Кали, как юга-дхарму. Потому что люди должны знать, что такое юга-дхарма. И, конечно же, юга-дхарма дается и в других религиях. Призвавший имя Господа спасется, говорится. Где двое-трое во имя мое, там и я с ними. Это говорится об имени. Но развернуто говорится в таких трактатах, как, скажем, Харинама Чинтамани, драгоценный камень святого имени, трактата святого имени. Подробно описывается, что такое совершенное, что такое несовершенное, что такое оскорбительное повторение, какие этапы, какие трудности, как развить эту веру, как медитировать правильно, с чего начинать и так далее, и так далее, и так далее. Трактаты подробные существуют. Но имена Бога существуют во всех писаниях. В одном Коране их 99 имен Аллаха. И люди тоже повторяют. Вопрос еще в другом. От кого мы получаем имя Бога? От кого получаем? Если мы получаем не из авторитетного источника, мантра не работает в полном смысле слова. Мантра не работает. Например, я могу купить диплом врача, а могу заслужить диплом врача, учиться этому. Есть разница, как вы думаете? То есть я должен получить диплом врача от врачей, тех, кто обладает этой квалификацией врача. Тогда эта квалификация моя есть истинная. Но если покупаю диплом врача, формально я врач, но на самом деле я просто мошенник. Если мантру получаю от человека, который не имеет вкуса к святому имени, не соблюдает регулирующие принципы о Боге, ничего не знает, это профанация просто. Это профанация. Но даже это становится благотворным, смотрите. Несет все равно какое-то благо. Какое-то благо. Но если мы хотим, на самом деле, реального, действенного как бы результата в своей жизни, нужно получить из верного источника. От того, кто жизнь свою посвятил воспеванию святых имен Бога. Вот от такого человека мы получаем мантру, называется посвящение. И сразу же наступают перемены внутренние в сознании. Очищение ускоряется во много крат. Звук имеет огромное могущество, когда проникает в сердце, именно вы знаете это все. Звук, который проник в сердце, определяет все наше следующее поведение и образ жизни. И самая сильная мантра в этом мире, если говорить про мир людей, это мантра «Я тебя люблю». Этой мантре подчиняются все. Этой мантре можно легко обмануть, смотрите. Эти слова многие используют, но не все могут по-настоящему любить. Вот в чем дело. И поэтому у нас тут сейчас тоже проблема. Многие говорят о любви, но любовь не выживает у многих. Не подтверждается на практике. А здесь подтверждается, если мы получаем из верного источника, это мантра Хари Кришна, она предназначена для того, чтобы пробудить божественную любовь. Именно это главное ее как бы вот ипостась, вот это вот ее особое свойство. Любовь – это самая возвышенная как бы вот, ну, сторона нашей жизни в отношениях с Богом. Самая возвышенная. Это цель, это смысл, высочайший смысл. И мантра Хари Кришна предназначена для пробуждения этой любви к Богу в сердце человека. Ее нужно повторять внимательно, используя четкие, если это индивидуальная медитация. В вайшнавской культуре их 108 бусинок на четках. И повторять на каждой бусине можно целиком мантру для себя. Джапа-медитация, это мы индивидуально медитируем. Можно найти уединенное место. Можно в пещеру куда-то уйти, если хотите, если кому-то нравится в пещеру. Если нет пещеры, можно в туалете закрыться там на 2 часа. Если неудобно, можно вырыть погреб какой-нибудь или на чердак. Ну, я шучу, конечно. Лучше в храм пойти, где уже все повторяют, уже есть такие центры у нас повсюду, по всему миру. Поэтому такие места нужно идти, где это уже делают, это будет очень благоприятно. И вместе с практикующими садиться спокойно и повторять эту мантру, чтобы слышать себя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующую бусину и повторять, 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 сколько вы сможете повторять. Попробуйте, какая будет у вас норма дневная, да? Возьмите, скажем, полчаса, 4 круга на четках по 108 раз, 4 по 108 получается. Кто-то уже повторяет 8, 4, 4, 4, кто-то повторяет 12 кругов, кто-то уже 16 кругов, кто-то повторяет 20 кругов. Я знаю людей, которые повторяют 32 круга мантры каждый день. Это не предел. Я знаю тех, кто повторяет 50 кругов. Я знаю тех, кто 64 круга мантры повторяет. Я знаю тех, кто повторяет 128 кругов мантры, но не каждый день. Иногда, в какие-то особые дни. Я знаю таких людей тоже. Что касается меня, я повторяю 16 кругов минимум на четках. И так, если не на четках, то я могу постоянно в уме повторять мантру. И когда-то я повторял, когда начинал, я повторял 64 круга мантры каждый день. Я ходил на работу, у меня была семья, я все успевал делать. И я хорошо помню, как мантра мне раскрыла всю Бхагавад-гиту. Ну, то, что там написано, я стал вот чувствовать вокруг. Я подумал, наверняка я становлюсь пророком. Я уже себя чувствовал, знаете, очень возвышенным человеком, пророком. Но это была, конечно, преждевременная самооценка. Я все больше и больше понимаю, что я далеко не пророк. Вот. И мне далеко еще до этого уровня вообще чистого воспевания. И все же, видите, я хочу с вами поделиться. Даже тем опытом, который есть у меня, уже много в жизни изменяется. Практически коренным образом жизнь меняется целиком у человека. Это потрясающий опыт. Самый потрясающий опыт, который, конечно, был, наверное, во всех моих предыдущих жизнях и в этой. Жена повторяет вместе со мной всю жизнь, уже 40 лет мы повторяем почти. Дочь с рождения, как только она с 6 лет уже повторяет свои круги, сколько она могла, и уже 16, конечно же, повторяет. Она взрослая, она уже получила посвящение у духовного учителя. Вот. Сын у меня тоже повторяет, 16 кругов ждет посвящения. Невестка тоже повторяет, мать повторяла, она умерла уже, конечно. Так что у меня все повторяли мантру вместе со мной. И, конечно, все замечали, как это все удивительно. Почему раньше об этом не знали? Но это же индийское, правильно? А можно по-русски мантру повторять? А как это по-русски? Ну, так, знаете, по-русски. Хари Кришна, Хари Кришна, так, Хари Рама, Хари Рама. Можно. Попробовать, если только вас в милицию не заберут. И так можно, конечно. Если не сочтут нарушение общественного порядка. Но, честно говоря, по всему миру поют харинамы. И, конечно, по-разному, потому что есть своя культура врожденная. И, конечно, мы по-русски это делаем больше. А в Африке я видел, как это делают преданные черного цвета. Я был просто потрясен. Это никакой русский не повторит просто, что они творят на киртане. Ой, боже мой, это просто вулкан какой-то. Я даже не могу это вам показать или повторить. Это нужно посмотреть ролики. Как по всему миру проходит радхаятри, харинамы, это просто ну, уникальная культура. И знаете, что самое удивительное? Ни один из ясновидящих пророков наших современных, включая Вангу, не видел этого движения Господа Чайтаньи. Хотя оно, смотрите, развивается сейчас очень могущественно. Никто его не видит из обычных, даже тонко чувствующих людей. Оно реально меняет мир. Видите? Почему? Ум не позитивен. Даже у наших современных пророков ум не позитивен. Они говорят, вот проблемы, 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 и ждите удар. Вот что они видят. Они не видят позитивную сторону жизни, не замечают их. Все сильно обеспокоены, потому что много негативной информации. И уже не верят во все хорошее. Даже когда о мантре говорят, они не верят сразу, что это вообще возможно изменить мир при помощи какой-то мантры. Но Кали Рдоша Нитхираджан, век Кали, подобен, говорит, океану порока, океан, берегов не видно. Берегов не видно. Сколько мы живем, сколько мы общаемся с людьми, сколько там мы женимся, разводимся, о, боже мой, и берегов не видно, где это пристанище, где это счастье, боже мой, океан, кругом все осквернено. Ум каждого человека, сердце каждого человека, эгоизм, вожделение, жадность, все это считается естеством человека век Кали. Представьте, естество, нормально. Кали Рдоша Нитхираджан. Астихека махан гунан, махан гунан. Гуна это как? Махан, значит, великое есть одно его преимущество, качество. Махан гунан, эко, одно только есть такое, которое перекрывает все его недостатки, вот эти океана. Это что ж такое? Киртан этого Кришна ся, киртан с именем Кришна, слово Кришна, мукта, санка, пара, каждый достигает освобождения от всех пороков. Это написано в Бхагавата-пуране, где предсказан век Кали, где описываются эти эпохи, где описывается абсолютная истина подробно. Это сливки всех вед, высочайшее как бы, выражение философской и духовной мысли, высочайшей, выше не существует ничего. Вот эти стихи есть в Бхагавата-пуране, на что мы опираемся. И, конечно же, мы хотим, чтобы ваш опыт тоже был, вот этот позитивный, повторение, воспевание мантры Хари Кришна. Если не хотите Хари Кришна воспевать, что-то другое, но все равно воспевайте. Можете Иисусову молитву воспевать, если, скажем, вы хотите вот, в христианской традиции развивать свою духовную культуру, то там самое могущественное – это Иисусова молитва. Пожалуйста, практикуйте это. Если вы ислам исповедуете, пожалуйста, берите имена Аллаха. Вон их сколько? 99. Практикуйте, следуйте этому. И нужно понять одну вещь. Никогда не враждуйте ни с какими религиями. Никогда не оскорбляйте никакие священные писания, ни веды, ни Коран, ни Библию. И никогда не унижайте святых из других конфессий. Святые – это жертва этого мира. Это единственные люди, которые могут прощать кого угодно. Если человек не святой, он не способен на такие подвиги. Поэтому к этому нужно относиться осторожно, внимательно. Не нужно портить свою карму, свою жизнь оскорблениями. Если мы избегаем оскорблений, то просто повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе», «Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», мы быстро достигаем совершенства. Все очень просто. Потому что имя Бога – это сам Бог. Если к этому отнестись серьезно. Ну так, дорогие друзья, думаю, достаточно, что-то мы сказали. Вот, если есть вопросы, дополнения, пожалуйста.
Спасибо большое, Чайтан Чанчаран, за действительно очень глубокое и очень простое, гениальное разъяснение. Вот эту вот последовательность юг, вот эту последовательность сати-юги до кали-юги. И мало того, что эффективность вот этого нашего времени, которое насколько оно имеет благоприятное такое время, когда мы можем просто воспевая святые имена Бога, через махамантру, через другие конфессии, кому какое более комфортно, просто освободиться от всех пороков и вернуться опять в свое состояние, естественное состояние, духовное состояние общения с Богом. Это вообще такие постулаты простые, гениальные. И в этом мире, где люди действительно в таком раздрайве со своим сознанием, они не могут никак найти мир внутри себя и вокруг себя. И вот просто, вроде бы так просто, воспевая святые имена Бога, люби всех, открой свое сердце, общайся с Богом и со всеми дживами, которые частички Бога, и обретай просто счастье в этом мире. Вот это просто ключ. И через вот эту мантру, да, у нас Ведалайф школа, да, по видам многим близка вот эта традиция ведическая. Они хотят вот эту махамантру, которую, да, вот вы сейчас озвучили, вед озвучивают. Махамантру, вот вы сейчас произнесли, вроде бы один раз произнесли мантру, эту Харе Кришна мантру. Ну, уже такая вибрация пошла через экран даже. И вот преданные, наверное, почувствовали, какая-то сила. И вот, знаете, вот здесь есть вопросы, но у меня, во-первых, если можно, я задаю первый вопрос. У меня есть преданные, которые, подопечные, которые спрашивают, а вот можно ли просто вот с утра до вечера, иногда бывает, нет времени за четки взяться? И мы можем ли мы повторять мантру Харе Кришна, просто от дела к делу воспевать вот мантру чисто без четок? Просто устно. Будет ли это эффективно, Чайтан Чанчаран? Скажите, пожалуйста.
Как хотите, воспевайте как хотите, как угодно. Но если вы получаете посвящение, нужна дисциплина. Если вы не получаете посвящение, никаких ограничений, требований не предъявляется. Махамантра не требует никаких высоких стандартов. Ночью, днем идете на работу, за рулем, можете повторять в уме, на четках, как угодно. Все благо будет. Но если вы получаете посвящение, дорогие мои, тогда вот 16 кругов на четках минимум. Каждый Божий день. На четках. 16 кругов каждый день. Для тех, кто посвящен, есть дисциплина.
Вот здесь вопрос такой еще. Спасибо, Чайтан Чанчаран. Здесь вопрос с Ютуба. Вопрос. Скажите, а что с мантрой Аум на Аум на Гам Шивая? Вот такое. В сравнении с махамантрой Кришны.
Хорошая мантра. Это поклонение Господу Шиве. Господь Шива описывается также в Ведах, в Пуранах. Есть Шива Пурана. Знаете, для кого предназначена Шива Пурана? Господь Шива – это одно из божеств триады Вселенной. Брахма, Вишну, Шива существуют, триада. Главные боги как бы Вселенной, вселенские боги. Что, Брахма отвечает за сотворение Вселенной. Господь Вишну за поддержание Вселенной, он держит ее. Шива – разрушитель Вселенной, Рудра. Это его как бы роль. Он управляет гуной невежества. Брахма – гуной страсти, а Вишну – гуной благости. То есть это гуна-аватар Бога называется, три триада. И в его как бы попечительстве Господа Шивы находятся все демонические силы. Все, что касается тамагуны, это демоны, призраки, духи, это вот он их как бы регулирует он их, организовывает он их, им покровительство, чтобы они могли тоже жить в этом мире, дает им прибежище, Господь Шива. И сам он принимает такой облик внешний. Внешний облик его такой, что он мажет свое тело пеплом с мест кремации, на шею не гирлянды из черепов, в руке трезубец, Пашупата Астра, который разрушает все творение в конце. Сам он бессмертный. На шее у него змея. Так вот, рядом. А Ганга струится из его волос. И месяц тут у него покоится над его головой. Так он выглядит. И при этом он курит ганджу. Наркотик такой легкий. Вот это его такой облик, который привлекает всех людей в гуне невежества. Так они получают определенное благо, поклоняясь Господу Шиве. Но если вы хотите быть в гуне благости, то вам не рекомендовано поклоняться Господу Шиве. Вы будете поклоняться ему уже как преданному. Другая у него форма есть совсем. Это для тамагуны. Для вайшнав он сам вайшнав. Он сам величайший вайшнав, говорится, во Вселенной. У него в сердце Господь Рама находится. Это его объект медитации. А Рама медитирует на Шиву. Это его объект медитации. У них взаимная такая любовь. Настолько Шива любит Раму, что Рама тоже поклоняется Шиве. И трудно понять, кто из них главный. Поэтому до сих пор этот спор идет. Тоже главный из богов по этой причине. Триаду очень сложно понять. Но сам он поклоняется Господу Раме. Это описано. И у него есть вид вайшнава, форма вайшнава, где он абсолютно белого, чистейшего цвета, ослепительный. И абсолютно отреченный от этого мира. Отречение олицетворяет. Очень удивительный чистый образ. Но это видит только вайшнавы. Те, кто в тамасе видит его с ганжой, со змеями, с черепами. Поэтому выбирайте, как вы будете поклоняться Господу Шиве, как вайшнаву или как-то по-другому.
С пеплом на теле, там вот такой смазанный пеплом.
Да, нужно пепел завести, наверное, в Москву, там же нет такого пепла для тех, кто поклоняется.
Было бы неплохо, по всему миру бы этот пепел рассыпать, чтобы очистили бы через пепел, Господи Шиве, да, здорово, спасибо, здорово. Здесь, знаете, вот живые руки есть и написанные вопросы, какие предпочтительные, вы думаете?
Давайте руки послушаем.
Ну давайте вопрос свой. Вас слышно?
Да, слышно. Включи.
Да.
Примите обращение, дорогой Махарадж. Я вопрос хотел бы задать. Вот у меня жена, она есть Лакшми Сампрадая, Рама Чандри. И вот она читает мантру. Мне это тоже нравится. Я между кругами повторил джапу, и потом между кругами один круг прокрутил. Вот. Потом дальше повторяю это, харидичную мантру. Они тоже харидичную мантру повторяют, просто меньше по количеству. Вот. Можно ли мне повторять, если мне это нравится?
А что за мантра там? Какая мантра? Так в мантре Хари Кришна же есть Рама. Там же есть уже Рама.
Просто ник именно, вот это основная мантра. Вот, они поклоняются именно Рамачандре.
Так и у нас такая же мантра. И у нас тоже там же есть имя Господа Рамы. В чем разница-то?
То есть можно, да, повторять еще второй.
Повторяя Хари Кришна, там уже все есть. А, то, что экономишь время, я тебя понимаю, да. То есть некогда тебе повторять Хари Кришна мантру. Ты получил посвящение? Ты получил посвящение? 16 кругов минимум на четках. 16 кругов минимум на четках, все на этом. Сначала 16 кругов повтори Хари Кришна мантру, потом повторяй, что хочешь. Ты дал обет, и пойми, нельзя нарушать обет.
Да, очень важный ответ. Потому что многие там Дурга Деви, Ом Нама Шивая, Ом Нама Шивая, воспевают между мантрой Хари Кришна, и происходит расабасана, ну не то что расабасана, ну просто непонятно, он кому вообще отклоняется. Здорово. Вот еще Анансевия.
Не становитесь индусами, хорошо? Знаете, что про индусов говорят? Он всем поклоняется и никому не верит. Не становитесь индусами.
Анансевия, давай.
Иди, пожалуйста, поклоны, Гуру Махарадж. Вот вы сказали, когда ученик получает посвящение, то скорость очищения увеличивается во много раз. И как вот не пугаться на этой скорости, когда очищение начинается по всем фронтам? И в чем, где черпать позитив, поддержку? Вот как быть начинающим ученикам на этой скорости?
А в чем риск? А в чем, риск-то, я не понимаю? Чего ты боишься? Мне нужно понять, чего ты боишься. К тебе приходит Кришна, а ты чего боишься? Хочешь, чтобы пришел кто-то другой? Демонов бояться надо, Кришну не надо бояться. Ты чего испугалась? Врач приходит к тебе, допустим, и говорит, у тебя вот такая болезнь, а ты боишься, ты убегаешь от врача, что ли? Наоборот, это же хорошо.
Да, вот как понять, что это хорошо?
Так надо попробовать. Что тут плохого? Ну вот у меня есть опыт, я тебе говорю, ничего плохого нет. Как я тебе еще могу ответить? Теперь твой опыт нужен. Почему ты думаешь, что очищаться от кармы – это плохо? Или от болезни? Почему ты думаешь, что это плохо? Люди, смотри, разумные, если даже требуется какое-то болезненное лечение или операция, они идут же на это же разум. Почему это плохо? Речь идет о твоем здоровье, о твоем счастье, о твоей духовной реализации, о твоей душе, а ты боишься. Но посмотри, если ты не пойдешь этим путем духовным, ты не поймешь свою душу, ты просто умрешь. И ты этого не боишься. Странно вот это. Вот это меня не понимает.
Наверное, привязанности, поэтому.
Ну да, ты понимаешь, что это привязанности. Да. Ну, тогда действуй со своей скоростью. Я понимаю, да, что если я, скажем, ну, неопытный водитель, мне страшно разогнаться 250 км в час на автомобиле. Меня возили по Москве 300 км в час. Не я за рулем, я бы не смог, потому что я неопытный водитель. Но кто-то может на такой скорости ездить. А ты выбирай свою скорость. Сколько ты можешь? 60 километров, 80, 100, 150, ну и хватит, наверное, вот можно на своей скорости двигаться, чтобы ты не испытывала какого-то страха особого.
Спасибо за такую аналогию. Я люблю скорость.
Да, спасибо. Здесь вот еще Аннушка Ехимова.
Хари Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста, спасибо за лекцию, читание Чанчаран Прабху. Вот вы упомянули в лекции, что важно принимать мантру в сердце. Как понять, принимаю я ее в сердце или нет? Или просто вот умом повторяю, там, как аскезу? Ну, как это, в общем, принять в сердце?
Если стараешься внимательно повторять, значит, есть искреннее желание. Внимание, внимание. Любовь проявляется во внимании прежде всего. Если мы хотим что-то понять, да, что-то оценить, мы должны использовать внимание к человеку, допустим. Если мы хотим понять какого-то человека лучше, да, услышать, нужно внимательным быть. И здесь мы тоже начинаем с внимания. Через внимание мантра проникает в наш разум и в наше сердце. И проявляется. Угу.
Здесь еще Евгения Рафия из Обнинска, многодетная матушка наша, уже, наверное, пятый ребенок, да, Жень? Hare Krishna. Включи колоночку с вами.
Hare Krishna. Уже 8.
8? Ой, мой God.
8 детей?
8 детей?
Да, я восхищен просто, я восхищен.
Это просто чудо.
И все вайшнавы, наверное, да?
У меня такой вопрос. Можно ли на электронных четках повторять махамантру, потому что нет времени сильно много повторять на обычных четках?
Тебе можно. Тебе, конечно же, можно. Конечно же, можно. Но у кого меньше детей, тем нельзя. Да, да, да. Ну, вообще, я восхищаюсь, конечно. Смотрите, у нее 8 детей, она повторяет мантру, успевает, а?
Эти вообще, это просто чудо какое-то. А ребенок-то какой, смотрите, внимательный. Ребенок получил благословение.
Ну, спасибо, спасибо, вдохновила. Да, есть как бы разное время, в которое мы по-разному можем мыслить и действовать. Утром мы пытаемся слушать джапу, у нас садана, также мы читаем книги, мы пытаемся понять что-то, углубить свои знания. Днем мы думаем о том, как выполнить свои обязанности дневные, очень хорошо, мы тоже продолжаем учиться сосредоточенно. И, конечно же, бывает время, когда мы ничего не делаем, просто отдыхаем, вот как ты говоришь, вот так. Тогда что за мысли? Мысли, в это время можно подумать о себе, о своих как бы духовных реализациях, о своем положении духовном и о Кришне. А вот эти личностные отношения, можно немножко вот подумать об этом. Можно вот наедине с Богом оставаться. Не обязательно в это время повторять джапу интенсивно. Если умеете уже размышлять об этом, можете просто наедине с Богом побыть какое-то время. Не очень долго. Немного. Уединение или на прогулке, например. Иногда это нужно. Быть наедине с Богом. Но это, как правило, делается, когда мы уже выполнили свои дневные обязанности хорошо. Если хорошо их выполнили, такие мысли будут очень полезны. Очень полезны. Век Кали, видите, если человек остается наедине и начинает думать, он начинает расстраиваться. Чем больше думать, тем больше у него проблем в голове. Потому что сначала нужно выполнить свой долг, потом уже сидеть и размышлять о жизни, о себе, о Боге. Как говорит Кришна, «Сарватхарна паритяджа, оставь все, предайся мне, и тогда я тебя защищу». Вот тогда, да, ничего не бойся, я с тобой. Каждый день мы выполняем свои обязанности, и в конце дня можем побыть наедине с Богом где-то.
Спасибо. Здесь выражают, вот в чате нашем выражают огромную благодарность вас за глубокие такие темы, и вопросы глубокие, и вопросы. Здесь уже будем зачитывать. Поясните, пожалуйста, что значит правдивость в наш век? В чем именно выражается эта нога религии?
Да. Хороший вопрос. Правдивость начинается с осознания абсолюта. Ну, то есть, точка отсчета должна быть какая-то. На что мы опираемся, когда говорим, что правда, что неправда. Потому что в материальном мире, если нет точки опоры, это относительная правда. Знаете, какой Прабхупада пример приводил? Пример воров. Вор, он грабит, ворует. воры, потом они сходятся и все честно между собой делят. Вот она честность, видите? Ну, они тоже честные, знаете, у них правила очень, очень честные, они там слово сказал, он выполнит. Вот. У них строгие законы, но это относительная честность. То есть честность, нужно обратиться сначала к истине за этим понятием. И Высший Панишат об этом говорится, Ишавасе и Дамсарвам. Все принадлежит Богу, вот это честность. С этого начинается вот возрождение честности. Понимаете, да? Очень-очень важно, Ишавасе и Дамсарвам, не забывать об этом. Вот. Тут у нас даже в аудитории кто-то сильно чихнул в это время. Это что считается подтверждением.
Ваши слова, мне кажется, не нуждаются в подтверждении, но все-таки, видимо, кто-то там вдохновился, подтвердил. Читаем Чарнас, огромное спасибо. Денис еще выражает вам свои поклоны и благодарности. Вопрос у него. Скажите, пожалуйста, какие чувства, эмоции, образы приходят к преданному во время чтения Махамантры тогда, когда чтение стало внимательным, возвышенным и так далее? На своем личном опыте расскажите, пожалуйста, что вы сами чувствуете? Как всем интересно читать Чарнас, кто с вами происходит, пожалуйста, поделитесь.
То, что вы почувствуете в этом состоянии единения с вибрацией Махамантры, я не смогу вам передать, это вне всякого воображения. Но вы увидите совсем другую картину мира. Вы увидите то же самое, те же предметы, тех же людей, те же деревья, то же небо, то же солнце. Вы все увидите то же самое формально. Но на самом деле вы увидите все совершенно иначе. Если вам расскажу, меня сочтете сумасшедшим, поэтому мне лучше не говорить об этом.
Ну, это очень сокровенный, конечно, вопрос такой.
Ну, я могу какие-то маленькие вещи, да. Когда я повторял 64 круга мантры, я упоминал об этом. Я увидел, что жизнь людей проходит всего лишь считанные дни, и они не знают об этом. Они думают, что живут долго, на самом деле они не живут долго. Они быстро меняют тела. Я вот увидел всю обычную картину, но я увидел, вы видите, по-другому. Однажды я вышел из подъезда. Я в это время уже повторил около 20 кругов. Я шел на работу. Это было в Петербурге. И был дождь, он уже там несколько дней шел, такой монотонный, питерский, знаете, такой дождь. Такая погода. Вот. А это был, по-моему, выходной день или суббота, не помню. Вот. И люди расстроены, весь город расстроен, знаете. Выходной день, и вот дождь постоянный такой. Выхожу из подъезда, и двое мужчин навстречу шли. Такие угрюмые, знаете, вот под погоду такие. Фуражки на голове, там какие-то капюшоны, там руки в карманы. И один говорит, что за погода? А другой отвечает, да ну их. И что я услышал? Вы, наверное, услышали, да? Тоже. Ну кого их-то? Про кого они говорят? Значит, кто-то же контролирует эту погоду. Они не знают, но говорят об этом. Смотрите, откуда люди знают это интуитивно. Но я услышал сразу же. Я потом на лекции это рассказал, весь зал смеялся, понимаете? Они тоже услышали, боже мой. Или я пошел в магазин, жена послала меня. Там была такая гастроном, бакалея в одном, знаете, магазине, много отделов. И мясной отдел в том числе. И когда ты раньше тогда ходил в магазин, я же тоже, ну, обычно проходил мимо, и все. А тут у меня просто чуть ли не шок. Я не знаю, я остановился, я был в таком шоке, не знал, кого звать на помощь. Я вдруг, вот эта свиная голова была на стене, знаете, большая такая, свиная голова. И я увидел на ее морде смерть, пережившую смерть живого существа. Никогда этого раньше не видел. Я чуть не закричал, говорю, что вы делаете, зачем вы это делаете? У меня вот это настроение хватило, понимаете, я даже вот не осознал, что я в магазине. Ну как люди не видят, что они творят, зачем они это делают? Ну как они? А они покупают это и несут, и есть, понимаете? Это Махамантра была. И так на каждом шагу были какие-то реализации. Однажды выхожу с программы, с какой-то намахаты, это все до инициации было еще. Выхожу с программы, у меня там на счетчике уже тоже около там 25 кругов. И еще программа, знаете, после киртана, после просада. И все, знаете, что я больше всего не любил в городе, это запах этих икарусов, знаете, как газанет, ну, такой яд, до тошноты, чуть ли не до рвоты у меня было. Не переносил эти запахи. Тут я выхожу, икарус стоит у подъезда, и газанул мне прямо в нос. И такое блаженство, знаете, как благовоние такое. Такое счастье было. Я сам удивился. В другой раз я заболел. И думаю, идти на намахату, не идти на намахату. Там простуда, там ужасно себя плохо чувствует, температура. Я спрашиваю кого-то из преданных, идти или не идти. А тогда все фанатичные были. Иди и там исцелишься. Или умрешь, или исцелишься, и все благо будет, иди. И я думаю, умру, так умру с мантрой, там на киртане умру или исцелюсь. И я пришел, попели киртан, я вышел здоровым полностью. Это не один случай был.
А другие заболели?
Да нет. Нет, никто не заболел. Нет, нет, все были нормальные. Другой раз меня везли из Алматы в Бишкек. Я всю дорогу повторял мантру на четках. Значит, около 4 часов езды. Это был автогонщик, преданный. Профессию был автогонщик. У него был ржавый, дырявый «Жигули». И он до отказа эту гашетку нажимал всю дорогу, а там горный перевал, знаете, такие вот крутые повороты там. Мы летели по этим поворотам. Доезжаем до города Бишкек. Первый светофор. Он тормозит на красный свет. И у него отпадает переднее колесо. Да. Мы вышли из машины, там что-то подставили, там рукой гайки прикрутил и поехали дальше. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Да, вот так мы жили с мантрой тогда.
Вот это да, чудо мистические какие события.
Ну это, я сейчас говорю такие, ну, юмористические сцены. А вообще мир совершенно другой, не так, как мы его видим. Когда эти желания уходят наши, материальные, да, или как-то они растворяются на какое-то время хотя бы вот в этой медитации, вы будете поражены просто, где вы находитесь. Вы будете поражены до глубины души.
И этот же Денис, спасибо огромное, просто, ну, вроде бы юмор, да, ну, такой вот, просто видишь чудо творения, как вот волшебные звуки, волшебная мантра может защищать, как Кришна говорит, защищаю всех, кто воспевает, думает, помнит. А по мне это прям явно в жизни может увидеть каждый. И у Дениса еще продолжение, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в духовном мире у каждого из нас тоже есть имена, как и здесь? И если да, то какие?
Надо подумать, какое у тебя имя там. Но не Денис точно. Там твое имя будет соответствовать твоей форме. Между формой и твоим именем не будет разницы. Ты это имя получишь, знаешь, от кого? От Кришны. Он тебя назовет. Он тебя позовет, не назовет. Имя твое вечное. У тебя есть вечное твое имя. Он тебя однажды позовет. Именно вот тем вечным именем.
Еще вопрос есть с YouTube тоже. Скажите, пожалуйста, а что с мантрой? А, это мы уже прочитали. Хочу выразить огромную вам благодарность читанию Чанчарана, Прабу. До слез просто ваши слова. Каждое слово было очень важно и очень интересно узнать. Буду слушать ответы на вопросы уже без камеры. Это у нас говорила Карина Ковая. Выражает благодарность и будет слушать ответы на вопросы уже под камерой. С дочкой будет спираться. Ну, наверное, уже попробуйте. А вот здесь у нас живая ручка появилась от Анастасии. Потемка. Наверное, хочет выйти из потемки. Давай, не надоябь, я вижу твоя личика.
Хари Кришна, Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо, что делаете сознанием таким духовным. Анастасия Потемка, это ваша, вы ее помните, ученица. Она...
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Махарадж. Вот просто преподаватель очень хочет вам вопрос задать. Спасибо вам большое за лекцию, то, что вы даете возможность слушать вам этот
Она очень искренне ваши лекции всегда слушает, просто пользуясь возможностью. Она очень искренне, джапу всегда такая строгая в себе, извините, я просто... Она очень искренне, очень вас любит. Вот, а вопрос простой такой, вот почему такое чувство все время, что время очень быстро летит? Вот знаете, неделя, как вот два дня пролетает, месяц, как вот три дня пролетает, вот так раз и окремился, уже полгода пролетел. С чем это связано?
Да, да, так и есть. Так и есть. Но наблюдатель не меняется, обратите внимание. Вы сейчас смотрите, как меняются ваши восприятия времени. Да, время и пространство изменится, ваше восприятие, когда вы повторяете Махамантру. Для обычного человека 100 лет, он думает, что это огромный промежуток времени. Там прошлый век, он думает, древность какая-то там. 500 лет, вау. Для преданного, если вы скажете... 5000 лет назад он подумал, ну это совсем недавно было. Он совершенно по-другому измеряет время, повторяющий Махамантру, потому что Махамантра вне времени и пространства. Это так, что время, оно течет постоянно, вы это будете видеть, да. Но вы, как наблюдающий, заметьте, вы не меняетесь никогда. Вас не должно это слишком тревожить. С вами ничего не происходит. Время не властно над вами, если вы в сознании Кришны. Вы думаете, что время — это событие протекающее? Нет, 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 нет. Время вечное — это наблюдающий.
Ответил на вопрос вам, да, Анастасия? Это московская наша санкьюрта.
Ну, это часть ответа. Можно и по-другому ответить. В детстве, поскольку ребенок в невежестве, то время тянется медленно, воспринимается медленно. Завтра это долго. Подожди один час, это пытка для ребенка. У него другой режим деятельности, мышления и восприятия ускоренный. У мыши, я слышал, сердце бьется 300 ударов в минуту. Представьте, как она измеряет время. У нее есть свои 100 лет, свое измерение времени. А когда мы уже вырастаем, скажем, вот в эти наши годы, когда мы работаем, трудимся, у нас деятельности много, это гуна страсти. В гуне страсти время измеряется очень быстро, пролетает, кажется, очень быстро мелькает. Недели как дни превращаются как будто сутки, да, быстро все проходит, незаметно. Годы летят, как птицы годы летят, так они поют. И в старости снова замедляется восприятие времени. Когда Достоевский писал один рассказ, да, Достоевский, по-моему, там в его сюжете был герой, которого приговорили к смертной казни. По-моему, Достоевский. К смертной казни. Но он был освобожден прямо вот... Когда казнь должна была начаться за минуту, за несколько минут его освободили, его оправдали. Но он пережил вот этот период времени, когда его везли в клетке по переулкам города, вот, на эту площадь, где должна была состояться его казнь. И Достоевский это сам пережил на собственном опыте, это с ним случилось. Он этот опыт использовал в том рассказе. Но не помню, но кажется, Достоевский. Кто-то из русских писателей, а? Братья Карамазовы, верно, верно, вот-вот, Достоевский. И вот там он рассуждает, описывает его умонастроение, как он измеряет это время пути, да, на казнь. И он думает, вот сейчас я умру, а потом думает, о, у меня еще много времени, он до того поворота, еще сколько у меня времени, еще жить и жить мне. А там затем еще поворот будет, ой, у меня еще столько много. То есть ускоряется мысль, ускоряется его психика, понимаете, йоги могут так делать. Йоги могут прожить за несколько минут, получить опыт жизни одного человека. Если вы внимательно повторяете Махамантру, внимательно, скажем, час времени, да, за час, то проживаете примерно опыт обычного человека 4 жизней. Около того. Около 4 жизней. За один час, если вы внимательно к этому относитесь. Потому что исследования показали, что обычный средний, скажем, американец там, или кто-то еще, верующий человек, который ходит иногда в церковь, в храмы, работает, у него семья, вот обычно живет, он находится в состоянии молитвенном, таком глубоком, да, откровении, в течение жизни минут 15-20, не больше. Вот все у него хватает времени на этот опыт жизни. Это все, что у него остается духовного, да, неразрушимого, что не относится к карме за одну жизнь. Поэтому Веда говорится, что прийти к Богу нужно много жизни, да, вот этот опыт накапливается постепенно, прежде чем уже погрузить туда не на 15 минут, а ну, полностью в сознание Кришны. Но если мы повторяем с вами 16 кругов, это 2 часа, сколько мы? 5, 6, 7, 8 жизней обычных людей мы проживаем. Представьте себе, с какой скоростью у нас развивается сознание.
Есть еще, я помню, когда я училась в училище, мой учитель музыки был йогом, татха-йога, но очень мистический. И его как-то хотели там фотографировать для какой-то программы. И он сказал, я не буду, вы все равно меня не увидите в кадре. Мне все равно заставили его, посадили, сделали много-много фотосессий. Но вошел в медитацию, остановил время, и его ни на одном кадре не было видно. Он просто выключил свое видение. То есть он выключил их возможность его сфоткать. Вот такой мистик был. Удивительный такой духовный учитель. Ну, он какой-то хатф-йог и сыроедов. Такой вот мистик такой. То есть остановил время, возможность. Здорово. Спасибо большое. Вот здесь живая ручка еще у Натальи Фортунатовой. Давай, Наташа. Это все мои девчоночки, мои хорошие.
Хари Кришна, благодарю вас за сегодняшнюю лекцию. Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня два маленьких вопроса по Бхагавад-гите, где не смогла найти ответ. Расскажите, пожалуйста, вот поле битвы Курукшетра, оно является святым, да, для небожителей, да, и являлось местом поклонения еще до битвы, вот знаменитой битвы Курукшетры, да. Что, почему оно такое вот святым местом являлось, что на нем происходило, почему оно было местом поклонения? Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Когда перечислялись названия раковин, в которые дули Юдхиштхира, Арджуна, Кришна, вот в Бхагавад-гите нет ни одного лишнего слова. То есть каждое слово несет какой-то смысл, какую-то идею. Вот почему они там перечислялись? Для чего вот названия нам даны этих раковин? Вот у меня вот эти два вопроса. Спасибо большое.
Вот таких личностей, как Арджуна, Кришна, Бхишма, Дрона, их военные атрибуты и особенно раковины, они не отличались, были не отличны от их личности. Знаете, да, что предметом, которым пользовались великие святые или спутники Господа, поклоняются как священным, на алтарь, установлен на алтарь. Это великие личности, потому что. Также мы поклоняемся флейте Кришны, допустим, его павлиньему перу, вот, это атрибут Кришны, да, такой же божественный, как он сам. Вот, поэтому неудивительно, что описывается так уважительно, да, эти раковины, через которые они выражали свое настроение. Помните, сердца содрогнулись кауравов, когда Кришна затрубил свою раковину. Этот звук уже фактически определил исход сражения. Уже определил этот звук раковины.
Вот, знаете, по теме все-таки по поводу мантры, здесь Евгения спрашивает, дорогой Чайтанья Чандрачаран, спасибо огромное, правильно ли я понимаю, что можно просто повторять мантру, не прилагая больших усилий в работе, например, и все Кришна решит, сам решит.
Он решит не то, что твою работу, он с тобой разберется прежде всего. Разберется, да. А с работы ты разберешься без всяких усилий после этого. Нам нужно не с работой разобраться, а с самим собой. Поймите правильно ситуацию. Не будьте в иллюзии. Если у вас есть квалификация высокая, Все к вам придет само по себе. Вам не нужно никаких дополнительных усилий предпринимать ни в чем. Если вы, скажем, гениальный врач, к вам будет очередь на много лет вперед записываться. Вам не нужно искать работу.
Да.
Вот что вам даст мантра, даст разум. Качество. Золото вы будете вместо железа. Что касается Курукшетры, святого места, любое место, где чисто воспевается святое имя Господа, становится святым, священным. Любое место. Если чисто произносится там святое имя, оно становится священным. Либо Дхама. Дхама означает, туда спускался сам Господь. Вриндаван Дхама. Кришна туда приходил. Майяпура Дхама. Господь Читания туда приходил. Это Дхама. Тиртха означает туда, там являлись полубоги, Дурга могла явиться, или Индра мог там проявиться, или какие-то еще великие полубоги. Также есть места, где проявлялись какие-то святые, христианские, в Италии, в Испании есть такие места, где в небе проявлялись такие вот явления святых, Богоматери, допустим, там тоже признаются священными местами. И когда проводили жертвоприношения на Курукшетре, там проявлялись формы Бога. Место становится священным. Но вы можете свою жизнь сделать священной, находясь в Москве, где угодно, в России, где хотите. Это вопрос трансформации, не географии вопрос, а вопрос трансформации. Любое место можно осквернить, любое место можно очистить.
Читанчан Чаран, вот здесь Анастасия Кириллова спрашивает: примите мои поклоны, спасибо, Читанчан Чаран, очень много ценного для себя узнала. Что может вас вот лично порадовать, что может порадовать в человеке век Кали, что может вас порадовать в человеке век Кали?
Доброта.
Вопрос не...
Доброта. Конечно. Доброта.
А как это все-таки, вопрос теперь от меня, как это проявляется, эта доброта в Кали-юге? В чем она проявляется?
Доброта. Добрый доброго не боится. Добрый доброму доверяет. Они всегда дружески расположены. Они всегда вдохновляют друг друга. Они всегда заботятся добро о добром. То есть это проявляется в атмосфере очень близких духовных отношений, как в семье. Это даже больше, чем биологическая семья, потому что в биологической семье может и не быть такой доброты, там могут быть ссоры, конфликты серьезные. Но если есть доброта, то такие люди нравятся всем. Это и есть наши настоящие родственники.
На следующий вопрос уже отвечаете. Здесь вопрос такой. Второй вопрос. Значит, Валерий Чинилов задает вопрос. Да, объясните, пожалуйста, почему йоги установлены именно в порядке от сати к кали? По принципу нарастающей деградации, почему наоборот? От деградации к процветанию, например, по принципу эволюции. И второе тоже дополнение. Если при повторении имен растет любовь к Богу, то растет ли соответственно любовь к родственникам?
Конечно. Она просто другая любовь. Она без чувства собственности. Это другое. Это больше, чем мы понимаем под словом любовь. Она углубляется. Она становится очень сокровенной любовью. Она не относится к органам тела, таким как гениталии, скажем, или кожа, где мы касаемся друг друга. Она выше всего этого. Но вы на опыте это все узнаете, увидите. Что касается смены юг, эпох, то в конце Кали-юги, конец Кали-юги, а затем снова начинается сати-юга. Но прогресса не бывает снизу вверх. Инфузория туфелька не может прогрессировать до состояния гомо сапиенс. Там нет знаний, никаких планов. Там нет достаточного разума, чтобы планировать такую эволюцию. У одноклеточного живого существа нет эволюции. Эволюцию обеспечивает сверхдуша. Само живое существо не знает об этом. Обезьяна не знает, как стать человеком. Спросите любую обезьяну. Поговорите с любой обезьяной. Вы не найдете никакого плана, никаких даже признаков планов. Ни одно живое существо ниже человека не знает об эволюции. Тогда что же такое эволюция? Но ведь человек не знает о духовной эволюции. Он сегодня учится у животных почему-то. И думает, что вот это есть эволюция, снизу вверх. Снизу не бывает эволюции, сверху эволюция начинается. Сверху, то есть план этот сверху спускается. Душа Брамы или сверхдуша, или Брама, те, кто творят Вселенную, это их план. И по их плану материальный мир должен вместить в себя все материальные желания, понимаете? Задача другая. Это не духовный мир, а материальный. Духовный мир уже существует, там нет никакой эволюции, там все абсолютно духовно, все в порядке. Здесь же для живых существ создан материальный мир, чтобы они могли наслаждаться материальными, нечистыми, извращенными наслаждениями. Поэтому это, мы называем это деградацией. А для материалистов это прогресс. Однополые браки для них прогресс, смотрите внимательно. Для преданных, духовных людей это деградация, для них это прогресс. Они хотят такой жизни, именно материальный мир предоставляет им эту возможность тут. Но преданные не будут никогда с этим соглашаться, потому что для них это деградация. Где тут эволюция, скажите? Я вот, мне сейчас столько лет, и я помню все события этой жизни, что в мире происходило что-то, я помню. Я не наблюдаю прогресс в материальном мире. Деградацию наблюдаю. Но духовный прогресс, конечно, существует. И это может быть внезапно. Кали-юга заканчивается, начинается сати-юга. Как вы это представляете? А потому что являются люди свыше. Не потому что материалисты становятся полубогами. Они никогда не станут полубогами, атеисты. Никогда такого с ними не случится. Случайно стать полубогом, как вы себе представляете? Вы идете по улице и вы превращаетесь в полубога или что? Случайно стал врачом, да? Шел по улице, поскользнулся, упал и очнулся, когда стал врачом. ДНК там как-то случайно, знаете, вот скомпоновались. И все, доктор наук образовался. Что за глупости вообще такие? Такого не происходит. То есть эволюция сверху приходит к нам. Кто-то нас поднимает сверху, снизу вверх кто-то поднимает. Вот кто-то должен быть наверху. А материальный мир предназначен для деградации, для чувственных наслаждений. Это мы называем деградацией, а для материалистов нет. Это рай на земле. Хочешь – воруй, хочешь – насилуй, хочешь – убивай. Любые средства хороши, главное, что ты выиграл. Им нравится это, смотрите.
Действительно, вы сейчас, соответственно, второй какой-то, ну, как бы, хочу прояснить для себя вот по поводу эволюции в Кали-югу. Но вот эволюция, может быть, вот именно в Кали-югу, она действительно может называться эволюцией для той искренней души, которая ищет Бога, что, пройдя вот эти все пути или воплощения, в Кали-югу она находит все-таки для себя путь эволюции, ища Бога. То есть через страдания, через гонения, через вот эти, ну, потери, боли, которые она испытывает, душа искренняя, она, может быть, и действительно и является, это путь эволюции именно в Кали-югу, что она эволюционирует через страдания, обретая любовь к Богу. Может быть, вот это тоже является?
Совершенно верно. Эволюция – это путь к Богу, а деволюция – это путь от Бога обратно, в другую сторону. Путь к Богу. Но когда мы говорим об эволюции, нужно признать две стороны духовной эволюции. Желающего и спасающего. Какая эволюция? Человек провалился в колодец, в слепой, да? Сухой колодец, в лесу, в тайге. Он обречен на смерть. Как он может эволюционировать, скажите, без тех, кто его спасает? Можно ли назвать это эволюцией? Да, можно, в каком-то смысле, что он должен тоже усилия какие-то совершать. Если веревку ему сбросят, он должен как-то вот эволюционировать, да, действовать, работать. Но без того человека, который бросил веревку, это невозможно. Сегодня они эволюцией называют развитие технологий. Видите, на каких машинах сегодня мы ездим? Вот какая эволюция. Раньше на телегах ездили, вот они на это смотрят.
Да, да, да. На технический эволюционный путь.
Да, развития. Да.
Ну, дорогие преданные, есть какие-то еще вопросы? Такая возможность сегодня у нас вообще нектар сплошной. Читаем Чанчара. Я вот, знаете, вот иногда наблюдаю, вот как вот наша школа Видалайф, вот мы приглашаем вот таких вот почетных гостей, учителей, наставников, чтобы какую-то раскрыть вот эту пелену, завесу непонимания тех или иных вопросов. И очень многие вот такие вот, ну, чувства благодарности на то, чтобы люди, которые в этой школе, которые знакомы, знакомятся с ведами, новые люди даже, которые купили книгу там на улице случайно, и привлеклись ведами, хотят жить целомудренной жизнью. И тут вот получается, что они попали, вот просто это тоже милость Бога, это тоже карма, или это их личные, ну, как сказать, может быть, поиски души, или их вот к этому пути.
Кришна забрасывает своих преданных в разные части света, чтобы они потом могли распространять знания. Вот в чем предназначение такой школы вашей. Она собирает вот этих преданных с разных частей, городов или там света, целого мира, потому что у всех преданных есть миссия, есть духовная миссия. Можно так посмотреть на это. Вы много сделаете полезного, когда обретете эти знания или уже имеете знания. Вы много-много сделаете очень удивительных вещей в жизни. Для людей много пользы принесете. Вот почему вас объединила эта школа.
Она очень, да, пока еще 2 месяца читает Чанчара, но такой уже спрос и очень много ищущих душ на самом деле. Даже вот на территории Москвы, Подмосковья, сейчас уже из Италии, из Германии, из Америки присоединяются люди, откуда русскоязычные. И вот такая благодарность, поэтому вот вам тоже огромное спасибо, что вот вы уделяете у нас много наших духовных учителей, тоже наставников. Вроде просто гениально, как Шрила Прабхупада, Ачарья, нам открывает такие глубинные ценности, суть всех видов, но такой гениально простой форме, доступной форме. Хоть и сейчас век такой, на самом деле, интеллектуальной вроде бы градации, они такие очень интеллектуальные, логично мыслящие сейчас вот население, они очень умные такие. В то же время чего-то не достает им, вот, и поэтому они обращаются к ведам. Обращаются к древним ведам. Интересно, здесь получают ответы, представляете?
Спасибо огромное за эту школу, за это служение и всем. Всем сегодня большое спасибо. Это благодарная аудитория.
Здесь еще маленький вопросик. Можно здесь вот еще в чате написали?
Да, последний.
Да, последний вопрос. Вот Наталья Яценко спрашивает, если не от кого получить мантру, а я сама повторяю 4 круга. Это же хорошо, я очень верю в махамантру и чувствую, что это правильно. Поясните, пожалуйста, нормально ли это?
Это нормально в том смысле, что ты понимаешь, что имя Бога – это сам Бог. Что ты понимаешь, что мантра имеет свою независимую ценность. Это уже нормально. Значит, ты уже как-то получил эту мантру, уже частично получил эту мантру, поскольку понимаешь ее ценность. И в то же время ты больше получишь, когда с преданными поучаствуешь на киртанах больших или на... вместе на джапе посидеть, повторять вместе джапу, а еще больше раскроется эта мантра, звук проникнет глубже в сердце. То есть продолжай эту практику. Кришна войдет в твое сердце, так или иначе. Ну, спасибо большое всем. Тут я откланиваюсь. Шрила Прабхупада ки джай.